«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня мы беседуем с Сергеем Саяпиным, гендиректором агентства «Простор недвижимости» и председателем Совета гильдии риэлторов Москвы. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые слушатели.
Разговор, разумеется, о недвижимости ведем. Разумеется, с оглядкой на календарь. Но сейчас вот чуть отчетливее, наверное, какая-то граница такая календарная проходит. Я имею в виду вот то, что происходит на рынке жилья. Осенью, очевидно, перемены более отчетливее, чем на протяжении всего лета мы могли наблюдать и обсуждать. Осенний сезон рынка недвижимости, новости, прогнозы, тенденции, что принципиально сейчас следует обозначать?
Ну, осень действительно, это на самом деле классная календарная граница, именно она вот проходит 1 сентября, да, то есть с одной стороны лето кончилось, с другой стороны все пошли там в школу, в детский садик.
Вообще активность началась, жизнь началась.
Прям всегда из года в год видно, что бизнес-активность вообще осенью, да, она вырастает практически на всех рынках и не только в недвижимости. Вот, но и в недвижимости, конечно, это граница. Я что, во-первых, хочу сказать, что лето минувшее, которое мы с вами на рынке недвижимости пережили, оно было достаточно активным. Знаете, Сергей, я вот видел статистику, ну, как видел, выборочно видел статистику очень многих компаний разного уровня, да, в том и федеральных компаний на рынке недвижимости. Все отмечали одно, что начало года с точки зрения рынка было вообще провальным. Вот первые 3-4 месяца. То есть вот это был момент, когда активность на рынке недвижимости очень сильно снизилась. Прям на десятки процентов, на 30%, на 40%. А как ни странно, летом активность выросла. То есть, на самом деле, если мы говорим про минувшее лето, то оно не было таким, как обычно, вялым. Да? Оно не было скучным, активность была большая. И вот этот вот рост активности, он очень показателен в каком контексте? Что похоже, что... Ведь смотрите, активность на рынке недвижимости, она напрямую коррелируется с уровнем жизни населения. Да? То есть, когда население начинает испытывать какие-то глобальные проблемы с точки зрения денег, то есть когда пропадает платежеспособный спрос, то и рынок недвижимости замирает. Так вот, похоже, да, но при этом мы с вами видим, что летом-то уж точно платежеспособность не выросла как таковая, но мы для себя делаем вывод, что на самом деле население по большому счету уже адаптировалось окончательно к текущим экономическим реалиям. Я вот так скажу, то есть все привели наконец-то свои бюджеты, да, в соответствие с тем уровнем жизни, который вот есть на сегодняшний момент. Потому что платежеспособность населения падает, это понятно. Да, все подорожало, а зарплаты условно не выросли. Ну, вот одной фразой. Да, все подорожало, а зарплаты нет. Да? Вот, поэтому и в какой-то момент рынок недвижимости лихорадило, потому что люди больше, скажем так, откладывали на еду, да, чем на какое-то решение своих жилищных вопросов. Вот сейчас, похоже, ситуация выровнялась, то есть не то, чтобы люди стали больше получать, но похоже, что все привыкли уже к таким тяжелым неким условиям.
Негативные ожидания просто поостыли, все стали чуть спокойнее смотреть на жизнь.
Все немного успокоились, совершенно верно. Вот, поэтому лето было неплохое. С точки зрения активности сделок было много, все нормально. Осень, конечно же, мы ждем еще более там нормальную, активную. Но что важно учитывать? Вот смотрите, если мы говорим про цены, ну, я сегодня, наверное, буду рассуждать больше все-таки про московскую недвижимость, про московский регион, где вот, ну, наша компания «Простор недвижимость», которую я возглавляю, она обладает очень сильными позициями на рынке, входит в пятерку крупнейших компаний Москвы. Естественно, статистика по Москве у нас намного больше, чем по всем остальным регионам. Так вот, если мы говорим про московский рынок, то цены уже месяц, средняя цена, да, стоит прямо на месте, даже чуть больше, чем месяц, на уровне 175 тысяч рублей за квадратный метр, как средняя температура по больнице.
Но это не значит, что на полюсах ничего не колеблется.
Я всегда подчеркиваю, что вот эта вот средняя цена, это не более чем индикатор движения в ту или иную сторону. То есть на эту цену, конечно, никак нельзя ориентироваться при оценке там, своих квартир, еще чего-то. Это просто как индикатор такого общего глобального тренда движения туда или туда. Так вот, уже месяц, как средняя цена стоит, никуда не движется, ни туда, ни туда, рынок определяется. Но от чего будет зависеть, куда сейчас колебнутся цены? Да? Две противоречивые такие тенденции. С одной стороны, действительно идет снижение платежеспособного спроса. Оно есть, потому что действительно население не богатеет. А с другой стороны, очень похоже на то, что рынок недвижимости по факту достиг некого ценового дна с точки зрения того, что вот ниже ценам проседать уже практически некуда, потому что застройщики упали почти до нулевой маржинальности, почти до нулевой маржинальности, по многим проектам застройщики уже упали. Причем по неудачным проектам их рынок к этому вынудил, а по удачным проектам...
Это
нет, по удачным проектам это осознанное решение, чтобы выйти, я сейчас приведу пример конкретно, выйти с нулевой практически маржинальностью, но для того, чтобы наполнить свою строительную экосистему деньгами, пока они еще есть. Что я имею в виду? Вот недавно известная московская строительная компания «Донстрой», ну, все ее знают, это такой крупный бренд, который построил в Москве очень много хороших комплексов, вот, вывела новый проект в Раменках. Называть не буду, дабы не рекламировать, ну, кому у метро Раменки. Вот, вывели новый проект. Так вот, 60% проекта огромного продали еще до стадии котлована. Представляете себе? Вот вывели новый проект и продали. Почему? Не потому, что спрос такой офигенный, а потому что застройщик вывел новый проект хорошего класса в хорошей локации, в хорошем районе по цене от 165 тысяч рублей за квадратный метр. По цене, условно говоря, ну совсем такого, знаете, эконом-эконом-класса. А проект классный, да? Вывел. И 60% огромного проекта было раскуплено еще до стадии котлована. Почему это делается застройщиком, да? Вот я говорю, что по неудачным проектам они уходят в нулевую маржинальность, потому что их рынок заставляет, а по удачным проектам они выходят в нулевую маржинальность для того, чтобы наполнить себя деньгами, да, пока еще есть платежеспособный спрос. Вот, поэтому с одной стороны, вот есть такой тренд, что действительно население не обогащается, и платежеспособный спрос падает. А с другой стороны, недвижимость, ей дешеветь уже, по факту говоря, некуда. Но когда все вокруг дорожает, машины дорожают, да, производство дорожает, все, грузоперевозки дорожают, нефть дорожает, доллар дорожает, Сергей, да, мы же это видим с вами. Вот, когда все вокруг дорожает, получается, что недвижимость обязана дорожать в рамках естественных рынком, условий, да, хотя бы на уровень инфляции, хотя бы. Иначе, понимаете, если недвижимость будет всегда дешеветь, а все остальное дорожать, то скоро, условно, рано или поздно мы придем к ситуации, когда, там, ну, не знаю, квартиру можно будет купить по цене хорошего компьютера, да. Ну, это же бред, бред. Поэтому недвижимость обязана дорожать. И сейчас интересный момент. Она, вот эти две встречные тенденции, они, по сути, приводят к тому, что цены встали на каком-то стабильном уровне. По поводу прогнозов я скажу так, что если бы у нас сейчас наступило период роста экономики, ну, предположим, да, Сергей, вот так на секунду, что снялись бы санкции, да, снялись бы какие-то геополитически напряженные точки, да, и пошел бы большой приток инвестиций внешних в экономику, то есть, да, экономика бы наполнилась деньгами, и начался бы экономический рост, вы знаете, цены бы взлетели очень-очень сильно. То есть мы бы прям с вами за год, за там два увидели бы рост цен на 20-30%. Да? Mm-hmm. Потому что вот пружина, которая сейчас сжимается, по сути, да, вот эта вот ценовая пружина, она бы очень резко раскрылась. Но покуда нет этого притока, да, вот пружина находится в напряженном состоянии, и реального роста цен, конечно же, сейчас не происходит. Более того, на фоне снижения платежеспособности эта пружина все больше и больше сжимается. Есть и обратная возможная ситуация, да, что если... Предположим, ну вот завтра в стране начнутся какие-то внутриполитические волнения. Все мы видим то, что происходит, ну, там,
Давайте скажем, в Москве.
В Москве, да, давайте так, да, все, все понимают, о чем я говорю, как бы, что есть какие-то волнения, постоянно что-то происходит там, по-разному можно к этому относиться, там, но тем не менее, есть некие события, да, вот если вдруг эти события зайдут слишком далеко, и ситуация начнет быть еще и внутренне политически нестабильная, тогда цены вообще могут рухнуть, потому тогда уже все будет определяться ни разу не себестоимостью.
Потому что все захотят развязаться поскорее со всеми своими проектами
и подождать, все захотят вывести деньги. Ситуация станет настолько политически нестабильна, что, что вот этот вот политический страновой риск нестабильности заставит людей еще более выводить средства из недвижимости, уходить во что угодно, в какие-то другие инструменты. Конечно, надо понимать, Сергей, что рынок недвижимости, он консервативный, что он не замрет
вот в этом состоянии,
в один момент, да, потому что, ну, вы поймите, дети рождаются всегда, да, семьи складываются всегда, расходятся всегда, там, не знаю, люди рождаются, умирают, появляется наследство, кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает, всегда кто-то приезжает, надо там меняться на большую квартиру, разъезжаться, еще что-то. То есть есть какие-то социальные вещи, которые никогда не позволят сделать так, что рынок недвижимости прям вот взял совсем навсегда замер. Но так как все-таки двигателем рынка, да, являются именно деньги в экономической системе, то если эти деньги массово начнут выводить, фиксировать в каких-то других инструментах, то цены могут дальше и упасть. Да? Поэтому, вот если мы говорим про прогнозы, сейчас ситуация достаточно стабильная. То есть цены не движутся ни туда, ни туда. Это, кстати, классное время для совершения сделок с недвижимостью. Продаете ли вы, покупаете ли вы или меняетесь. Это хорошее время, стабильное, потому что лучше всего работать со своим объектом, с недвижимостью, или покупать себе какую-то недвижимость, или продавать. Лучше всего работать, конечно, на стабильном рынке, на спокойном, когда нет каких-то резких движений. Вот. Сейчас цена достаточно стабильна. Чтобы она куда-то двигалась, борются две тенденции. Снижение платежеспособного спроса и желание недвижимости расти хотя бы в рамках инфляции, как растет все вокруг нас. Да, вот эти две тенденции. Но сильные прорывы, сильные движения возможны и в ту, и в другую сторону, и это связано, вниз может пойти при нестабильной внутренней политической ситуации, вверх может пойти, если разрядится внешнеполитическая ситуация. Ну, предположим, да, вот так, Сергей, на секундочку, что завтра мы с Украиной взяли, помирились резко. Ну, вот так вот, да, ну, предположим, там, да.
Же макроэкономические факторы, то есть, например, если просто с ценами на нефть что-то происходит, у нас тоже от этого экономическая
уже давно
радикально
аналитиками доказано, что цена на недвижимость коррелируется с ценой на нефть в разбежке приблизительно полгода. То есть, если нефть пошла дорожать, то через полгода примерно начнет массово дорожать недвижимость. Вот. Корреляция здесь определенная есть. Но другое дело то, что эта корреляция не учитывает еще, конечно, там, множество других факторов. Но тем не менее, да. Поэтому вот если мы говорим про прогнозы макро, да, то есть ситуация вот такая. Если мы говорим про сезонность какую-то прогнозов, то осенью, да, мы не ожидаем роста цен, но ожидаем увеличения количества сделок. Скажем так, знаете, если рост будет, это будет там в пределах 1-2% на сезонном фоне, да, то есть это нельзя назвать...
Вы все-таки про среднюю цену говорите.
Да, я говорю про среднюю цену.
А про
сегменты
получится?
Мы сейчас перейдем, и, кстати, к вопросу, а куда люди в недвижимость инвестируют деньги, мы, наверное, тоже сегодня подойдем. Да,
ну да, ведь, то есть если их не бытовуха вынуждает заниматься этим вопросом.
Да, ведь в так или иначе еще есть инвесторы, и все-таки они деньги вкладывают. Вот тоже интересный вопрос, зачем они делают, а главное, в какие инструменты. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Вот. Но если мы говорим про грядущую осень, которая наступила, то цены могут чуть-чуть вырасти, но это будет неощутимо. Могут снизиться они, вот именно осенью вряд ли снизятся, но я к тому, что не стоит ожидать роста, а стоит ожидать просто оживления некого рынка, который внешне для наших слушателей, для тех, кто делает сделки, будет выглядеть так, что от цены квартиры рекламной люди просто будут меньше торговаться. Вот если сейчас, например, да, вы выставляете там квартиру в рекламу, вы предполагаете какую-то возможность торга. К вам приходят люди, вот вы, ну, предположим, поставили за там 8-200 квартиру, да, за 8 миллионов 200 тысяч поставили квартиру. К вам приходят люди, посмотрели и, не стесняясь, предлагают. 7800, и пойдемте делать сделку. Или там 7900, и пойдемте делать сделку. Там, да, ну или там 8 и вперед. Да? Вот. То осенью ценовые предложения будут чуть ближе к реалиям. Да? То есть будут говорить, ну там 8-8-100. Да? То есть торг все равно, конечно, какой-то останется от цены предложения, потому что... На рынке, когда все-таки покупателей меньше, чем продавцов, а продавцов сейчас больше, то все-таки все покупатели приходящие, они предлагают меньше, чем в рекламе. Это, кстати, совершенно не повод. Знаете, если я хочу 8, поставить за 8400, да? Это типовая такая ошибка продавцов. Я хочу 8, поставлю-ка я за 8400, потому что тогда мне предложат, и я получу свои желаемые 8. Нет, вам просто тогда по 8400 даже приходить не будут. Такое тоже возможно.
Я все-таки не уловил до конца. То есть нынешняя ситуация дает продавцу основание ставить цену ближе к той, которая в итоге и станет окончательной в сделке, или там амбиции покупателя просто скромнее.
За счет того, что осенью будет больше покупателей, квартиры...
Продавцы ближе к реальной цене ставят...
Нет, продавцы ближе к реальной цене ставить не будут. Они как ставили всегда с неким запасом на собственный интерес, на торг там, и так далее, они так и будут стоить. А вот покупатели будут предлагать больше, находясь в рамках ситуации, что осенью хорошие предложения уходят быстрее. Ведь смотрите, покупатель как работает? С покупателем очень интересно. Я уже неоднократно отмечал в своих передачах, что если раньше покупатель до принятия решения по квартире смотрел от 4 до 6 вариантов, в среднем 5, то есть, да, вот он посмотрел 4-6 квартир и одну из них выбрал, купил. То есть сейчас, когда покупателей существенно больше, чем продавцов, они уже стали осматривать по 10-15, да? Так вот, прежде чем принять решение о какой-то покупке. Так вот, что будет происходить с покупателями? Покупатель посмотрел 5, 6, 7, 8, потом он говорит, да, вот все-таки второй вариант мне более-менее нравится, да, вот он был лучше из тех, которые я посмотрел, дай-ка я им позвоню еще, поторгуюсь, все-таки тогда я им условно предложил 7 800, давай им сегодня 8 предложу, да, он перезванивает туда, а там ему говорят, вы знаете, мы продали уже свою квартиру, он говорит, о, блин, а почем? Он говорит, ну, вот по 8 и продали, то есть что же вы 2 недели назад не предложили? И покупатель, столкнувшись с такой ситуацией раз, два, три, понимает, что надо чуть-чуть быстрее реагировать на хорошие ликвидные предложения. На рынке же все равно, Сергей, надо же понимать, далеко не все продается. То есть из тех квартир, которые сейчас реально выставлены в продажу, продастся в лучшем случае 50%. 50% так и останется. Балластом они никогда не будут проданы, они не, там, ну, понимаете, как, недавно мне встретилось предложение, вот, например, продается комната, да, в центре, где-то в районе Арбата, комната в 4-комнатной квартире, за нее хотят 9,5 миллионов. Ну, да, если, понимаете, взять всю квартиру, поделить...
И даже вот, каждую комнату по 9.
Каждую комнату продать... То есть, вот да, вся квартира, наверное, стоит 4x9, там, 36, может, чуть больше. Но вот эта комната за там, 9 с лишним миллионов, она, ну, понимаете, вот не будет продана никогда. Вот пока человек не изменит свое какое-то представление об этом в голове, да? Вот, поэтому... Я говорю, огромное количество квартир так никогда и не будет продано. Поэтому но покупатель все равно будет находиться в ситуации, что ему надо думать чуть-чуть быстрее, принимать решения именно по ликвидным, по тем объектам, которые настроены на сделки. Да, они ликвиды, они все... Покупатели же далеко не дураки. Никогда не надо думать, что да, я переоцениваю свой объект, но, может быть, найдется какой-то покупатель, который вот вдруг за него заплатит там больше, чем он стоит. Да с чего? Да, в покупателях не надо видеть дураков, они покупают только нормальные объекты по нормальным деньгам, да, вот, ну, так рынок устроен, вот, поэтому они будут реагировать на это, покупатели чуть-чуть по-другому, рыночная ситуация на осеннем рынке их тем самым будет провоцировать на более быстрое принятие решений и на меньший размер торга от первоначальной цены. Вот, поэтому на рынке появится какая-то активность, и это возможность не то, чтобы продать свою квартиру для продавцов дороже, там, чем, может быть, за нее дают, да, а это возможность продать, скорее всего, быстрее, нормально сделать сделку. Уважаемые слушатели, я на что хочу обратить внимание, да, рынок недвижимости – это все-таки некая сложная экосистема, на которой далеко не все линейно, и если я сегодня рассказываю о каких-то общих трендах рынка, да, об общей ситуации, то так или иначе у каждого из вас ситуация своя, личная, персональная, и жизненная ситуация, и ситуация в отношении ваших сделок с недвижимостью. Поэтому продаете ли вы свою квартиру, покупаете ли вы квартиру, собираетесь ли, не знаю, купить ее в ипотеку, меняетесь ли вы, или еще вам, ну, какие-то другие типы сделок с недвижимостью предстоят, всегда такие ситуации лучше, конечно, решать не самому, руководствуясь пусть даже моими какими-то такими советами в общем о рынке, да, а лучше их решать в частном порядке через эксперта в той риэлторской компании, которую я возглавляю, это агентство недвижимости «Простор», которое уже под именно вашу ситуацию подберут лучший рецепт, как вам действовать в вашей именно ситуации с вашей недвижимостью. Потому что даже, ну вот, даже Сергей сегодня уже обращал внимание, что когда мы говорим про среднюю цену, да, несмотря на то, что средняя цена стабильна, все равно и в верхней зоне, и в нижней зоне, то есть в экстремумах, есть какие-то ценовые движения, и их тоже надо понимать, представлять. Я вам хочу сказать, что эти ценовые движения есть в рамках каждого вашего района и даже микрорайона. Поэтому, если у вас есть интерес к сделкам с недвижимостью, если вам что-то предстоит, звоните и начинайте просто с бесплатной консультации по телефону горячей линии «Простор недвижимость». Наши эксперты и во время эфира, и после эфира ответят на все ваши вопросы, оценят вам квартиру совершенно бесплатно, сколько ваша квартира стоит в текущий момент, или расскажут, сколько стоит та квартира мечты, которую вы, может быть, хотели бы купить или на которую бы хотели обменяться. Запишите телефон горячей линии и звоните либо во время эфира непосредственно, либо после эфира горячей линии будет работать. В коде 495. Телефон «Простор недвижимость». 921-4901. 921-4901. Звоните, наши эксперты каждого из вас проконсультируют.
Ну, у нас около 3 минут до новостей. Давайте, может, попробуем только зайти на эту территорию, где с ценами все-таки что-то происходит. То есть по сегментам рассмотреть, чего ожидать, каких колебаний ожидать на полюсах, просто по сегментам рассмотреть.
По сегментам, смотрите. Значит, общая динамика такая, да? Самое дешевое, в самых дешевых сегментах наблюдается небольшой рост, в самых дорогих наблюдается небольшое снижение. То есть дешевое дорожает, ну, в общем, про тренды, да, я об этом уже, опять же, говорил, дешевое дорожает, дорогое дешевеет. Это если мы говорим вот так вот в общей картине мира. Но теперь давайте уйдем в сегмент самого дешевого жилья. Что там происходит? То, что там действительно дорожает, это самое дешевое в хороших локациях у метро. То есть, имеется в виду, ну, у метро, это я оцениваю там в пределах 10-15 минут ходьбы от метро, то есть то, где есть пешая доступность. Вот оно дорожает. Более удаленные районы, то есть самое дешевое жилье в более удаленных районах, там, где метро нету, да, то есть там, ну, там, где до метро...
Ну, надо еще каким-то транспортом.
Да, надо добираться еще каким-то транспортом. Там интересная ситуация, это повисает неликвидом, и практически не продается, и есть, никакого удорожания там нету. То есть вот такая необычная ситуация, да, что вроде эти квартиры самые дешевые, но их берут плохо, потому что фиговая транспортная доступность. Там, где открываются новые станции метро, да, а сейчас вот, Сергей, обратите внимание, все-таки развитие транспортной программы именно по открытию новых станций метро, она прям набирает очень большой ход, действительно появляются новые транспортные. Там вокруг дорожает, самое дешевое становится более востребованным, да, поэтому те, в чьем районе, например, метро недавно открылось или планируется открыться в ближайшие 1-2 года, ну, блин, вам повезло, потому что у вас квартира подорожает, и спрос на такие объекты растет.
Есть какая-то формула или там понимание, как высчитать, насколько подорожает квартира при появлении станции метро в пешей доступности?
На 10%.
Плюс 10% к любой практически.
Практически к любой, да. На 10% цена вырастет за счет транспортной доступности. Много это или мало? Вы знаете, ну, если мы говорим про то, что вот такая вот ну, как бы однушка минимально пригодная для жизни стоит условно 5 миллионов рублей в Москве, ну, условно, да, 5 миллионов рублей минимально пригодная, да, то как бы, когда появляется метро, другое дело, что мы с вами это обсуждали, это отыгрывается не когда метро открылось, а за год, за полтора до этого момента, да, она подорожает на 500 тысяч. Ну, блин, знаете, немало для самого дешевого. А если у вас квартира стоила 10 миллионов, это уже миллион и так далее. Опять же, напоминаю, телефон горячей линии, звоните, уточняйте, сколько стоит ваша квартира, пока будут новости. Код 495, а телефон 921-4901. 921-4901. Звоните, консультируйтесь по ценам на свои квартиры у «Простор недвижимости».
Это гендиректор агентства «Простор недвижимости» Сергей Саяпин. Продолжим после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11:35 на часах в студии «Говорит Москва». Мы продолжаем разговор с Сергеем Саяпиным, гендиректором агентства «Простор недвижимость», председателем Совета гильдии риэлторов Москвы. Давайте, может быть, про рынок не столько про недвижимость, сколько про ипотечный рынок тоже поговорим. На протяжении лета и Центробанк снижал ставку, и следом за этим, в общем-то, кредитные организации тоже ставки по ипотеке снижали. Есть основания ждать, что это продолжится?
Ипотечные банки снижают ипотечные ставки под давлением ЦБ. Надо понимать, что государство понимает, что чтобы экономическая система строительная, девелоперская, да, и вообще, чтобы рынок недвижимости не умер на фоне снижения платежеспособности населения, его надо подогревать кредитными деньгами. Подогревать кредитными деньгами, это значит, деньги должны быть доступны по более-менее адекватной ставке. Чем ниже платежеспособность населения, тем
дешевле должны быть кредиты.
Тем дешевле должны быть кредиты, да, потому что люди уже не тянут дорогие кредиты, и тем самым ЦБ выдавливает банки на снижение ипотечных ставок. Да, часть ипотечных программ напрямую финансируется государством, поддерживается в рамках дотации, и это действительно дает возможность, например, там, семейная ипотека, ставка там, от 5%. Да, здорово, классно. Но это прямая программа, которая напрямую субсидируется государством. По нормальным классическим ипотечным программам банки действительно снижают ставки. Они не могут это сделать резко, да, но в каких-то объемах могут. Здесь очень интересный момент. Надо понимать, что для банков ипотечный продукт все равно на сегодняшний момент остается очень нужным продуктом. И вы знаете, Сергей, любопытно то, что банки... Война за ипотечного заемщика, я имею в виду войну такую экономическую, банковскую, она идет, и этот рынок еще далеко не поделен. В какой-то момент, года 2-3 назад, казалось, что Сбербанк уже стал доминантом на этом рынке, поглотил все, что можно. Вы знаете, а другие банки вот с этим не согласились. И не только, не только прямой конкурент Сбербанк, ну, ВТБ, давайте я его назову, да, это прямой конкурент Сбербанка за умы населения, потому что тоже крупный банк с безусловным там, ну, принадлежащим государству. Вот. Но и другие банки очень хотят сформировать себе большую долю вот, в ипотечном рынке. Практически вся первая десятка банков воюет за ипотечный рынок. К чему это приводит? На самом деле очень интересно. Что происходит? Мы, как риэлторы, регулярно общаясь с руководителями ипотечных программ различных банков, замечаем, что топ-менеджмент ипотечных направлений постоянно ходит из одного банка в другой, мигрирует.
Имеете в виду сотрудники?
Сотрудники, которые отвечают за какие-то важные ключевые моменты ипотечных направлений, они мигрируют из одного банка в другой, из одного банка в другой. То есть банки, с одной стороны, сталкиваются с дефицитом специалистов, которые бы могли формировать именно комплексные ипотечные продукты и комплексно ипотечный рынок, выстраивать нормальные отношения с партнерами. А ключевой партнер банка по ипотеке, это, конечно, крупные риэлторские компании, это безусловно. Вот. Они сталкиваются с дефицитом таких сотрудников, да, такие сотрудники мигрируют, что уникальная ситуация, что приводит к тому, что приходят для потребителя, это все не видно. Но какой вывод из этого надо сделать? Смотрите, вот есть какой-то банк, в нем есть сильные ипотечные специалисты, мы с ними коммуницируем, этот банк с нами активно работает, да, у них высокая доля ипотечного продукта. Тут эти сотрудники мигрируют в другой банк. Соответственно, так как они адекватны, так как они умеют все делать правильно, строить хорошие ипотечные продукты, качественно делать ипотеку действительно доступной, потому что доступность ипотеки – это не только цены, это еще во многом бизнес-процесс. Имеется в виду, ставка может быть маленькая, но купить через этот банк – это так такая проблема, что, ну, просто не ведут туда заемщиков, ни ипотечные брокеры, ни риэлторские компании, да и сами клиенты, приходя даже на этапе андеррайтинга, уже понимают, что какая бы низкая там процентная ставка ни была, ну, не надо работать с этим банком.
Хотя бы еще один элемент, вот, который может сыграть против выбора банка при наличии низкой ставки. Ставка низкая, клиент... Ну, ожидает и доволен. Что его может отвратить от мысли с этим банком работать?
Что угодно на любом этапе. На этапе андеррайтинга слишком большой пакет документов. Раз, да?
Да ну, бросьте, это сейчас кого-то может напугать, отпугнуть?
Ну, конечно, конечно. Далеко же не все банки предлагают, знаете, ипотека по двум документам, да? Те, кто предлагают ипотеку по двум документам, это
уже... В чем проблема собрать пакет документов? Ну, вот при... По нынешним временам, когда все более-менее автоматизировано и даже где-то цифровым образом складировано, в общем, это все, по-моему, собирается довольно быстро.
У разных банков разные требования, да. Нормальные банки, те, кто умеют делать хорошие ипотечные продукты, они уже вообще давно перешли в бездокументарную форму, то есть заполняется анкета. Более того, у большинства банков уже наконец достигнут компромисс, что, скажем так, один раз, вот как мы делаем, мы один раз заполняем анкету, да, она уходит во все банки, все банки принимают нашу анкету как рекомендацию по заемщику. Все банки, я имею в виду те, кто профессионально умеет работать с продуктом, да, но банки, которые иногда вываливаются на рынок, желая его захватить с какой-то очень низкой минимальной ипотечной ставкой, но с сложным бизнес-процессом, вот у них это не получается. Долгий срок андеррайтинга, неправильный скоринг заемщика, да, на что влияет скоринг, да, вам одобрят ипотеку, только вам ее, например, могут одобрить под там первоначальный взнос 40%. Очень малая доля заемщиков, которые готовы брать под 40, там, с первоначалкой 40%, да, то есть ошибки на этапе скоринга, ошибки менеджера на этапе переговора, на этапе даже телефонного общения. Мне доводилось прослушивать разговоры банковских сотрудников с клиентами, ну, блин, они... просто мычат в трубку, да, они ничего не могут толком внятно объяснить. Человек, клиент, начинает на этапе коммуникации с менеджером банка задавать какие-то вопросы, а менеджер банка не может на них внятно ответить, да. Ну, самая большая вообще проблема — это проблема клиентской коммуникации. Ну, да. Вот. И так далее. А уж на следующих этапах тем более, когда мы доходим до выбора объекта, там вообще совсем все плохо. Поэтому любопытно то, что вот именно менеджмент компаний, кто умеет строить ипотечный продукт, он мигрирует. В итоге они ушли, на их место приходят другие менеджеры, которые начинают погружаться туда, где они до этого не были специалистами. И доля продаж этого банка на ипотечном рынке, она сразу падает, да, потому что эти люди не могут подхватить те правильные инициативы, которые были сделаны раньше. В итоге, к чему это приводит? В сотрудничестве с банками есть некий элемент таких ретроспективы отношений. То есть, например, вот у этого банка по прошлому году большая доля выдач. Но она была обусловлена менеджером... У них, да, был хороший, удобный продукт, но она была обусловлена менеджерской командой, которая уже из этого банка ушла. И получается, что клиенты... которые сами не знают нюансов, например, да, вот они видят, что вот у этого банка там достаточно низкая цена и большая доля выдач. Они там одобряются, но потом, чтобы сделать сделку с этим одобренным ипотечным продуктом, они пройдут огонь, воду, медные трубы и все остальное. Поэтому я подчеркиваю, что, во-первых, если одобрение происходит через крупную риэлторскую компанию, то у вас одобрение будет содержать в себе по большинству банков еще и преференцию по ставке. То есть мы просто вас одобрим на 0,3 или на 0,4% дешевле, чем вы одобрите сами. Это раз. Второе. Мы вас одобрим под тот технологический продукт, который позволит вам купить то, что вы хотите. Я что имею в виду? Ну вот сейчас мы все-таки дойдем до темы инвестиций. Да? Люди любят покупать, прям четко чувствуется рост цен на недвижимость, входящая в программу реновации. Какие банки допускают покупать объекты, которые попали под реновацию, а какие нет? Далеко не каждый банк позволяет это делать, да? Ситуаций много разных. Заемщик или созаемщик не резидент. Ну, например, там у вас супруга, например, не гражданка России, да? Или не то, что не гражданка, не резидент России, да, например. Или вы. Я имею в виду сейчас не столько... может быть, каких-то экспатов западных, да, сколько...
Ближнее зарубежье СНГ.
Ближнее зарубежье, да, на самом деле, многие бизнесмены из ближнего зарубежья что-то здесь себе покупают. И очень много нюансов. Какой банк пропустит сделку с перепланировкой, а какой не пропустит, это же важно, да. На каком банке будут больше накладные расходы, на каком меньше, это тоже важно, потому что, смотрите, ипотечная ставка, например, в одном банке может быть 9,5, в другом 10. Вы говорите, о, ну 10 же это менее выгодно. Нет, потому что там, где 9,5, у вас еще накладухи будет на 2,5%. Я условно говорю, накладных расходов будет еще на 2,5%. Если вы это пересчитаете, это будет менее выгодно, чем взять по 10, но без накладных расходов. Вот. И так далее. Колоссальное количество нюансов. Поэтому, если вы одобряете через риэлторскую компанию, вас не только сделают ставку выгоднее, но вас еще и проведут по бизнес-процессу, так что у вас, главное, сама сделка не сорвалась. А это очень важно. Вот у нас, ну... Часто, как показательный пример, те, кто приходят сами с одобренной ипотекой, нам их потом приходится переодобрять, потому что то, что они решили купить, нельзя купить в рамках той одобренной ипотеки, которая у них есть. Вот, поэтому, опять же, уважаемые слушатели, я напоминаю, телефон горячей линии, сделки с ипотекой, это сейчас очень распространенный продукт, и если вы покупаете просто квартиру, или если вы меняетесь на большую, чаще всего ипотека используется в форме доплаты, меняетесь двухкомнатную на трехкомнатную, однокомнатную на двухкомнатную и так далее, на расширение, вот, ипотека используется как форма доплаты. Давно уже все научились делать такие сделки, и они занимают, ну, большую долю на рынке. Звоните, консультируйтесь. Наши эксперты по телефону горячей линии, эксперты «Простор недвижимости», проконсультируют каждого из вас и сориентируют по доступности для вас каких-то выгодных ипотечных продуктов и расскажут про ставку, которую вы можете получить, ну, и проведут вас по этой сделке так, чтобы она у вас прошла быстро, выгодно и, главное, надежно и не сорвалась в самый ответственный момент. Звоните, консультируйтесь и по стоимости квартиры, и по ипотечным продуктам. Код Москвы 495, а телефон «Простор недвижимости» 921-4901. 921-4901.
Ну, раз у вас, Сергей, есть такое намерение говорить про инвестирование в недвижимость, хорошо, вот в такой период, когда цены замерли, интересно ли инвесторам на рынке работать, тем, кто не по бытовой необходимости или там, не из бытового интереса приобретает недвижимость, а те, кто таким образом размещает свои средства?
Да. Стоит сказать, что недвижимость много-много лет расценивалась всеми как гарантированный инвестиционный инструмент. То есть все привыкли к тому, что ну, если 15 лет недвижимость неуклонно дорожает, то, значит, она и будет дорожать в будущем. Да, были какие-то эпизодические снижения цен на год, на полтора, но все понимали, что на долгом периоде рост цен там, на недвижимость неизбежен. Последние 3-4 года недвижимость перестала быть таким безусловно надежным инвестиционным инструментом. То есть если сегодня купить какую-то однокомнатную квартиру, через 3 года не факт, что она будет стоить дороже. Мы с вами это обсудили. То есть это зависит очень сильно от некой экономической ситуации. Я не уверен, что через 3 года платежеспособность населения вырастет. Не знаю. Да? Но если она не вырастет, то недвижимость дороже стоить не будет. Более того, недвижимость за последнее время стала куда дороже стоить в обслуживании. Выросли налоги на недвижимость, выросло ЖКХ. Поэтому вообще по ряду объектов недвижимость вообще может, кстати, Сергей, это уникальный для нашей страны, в других странах с этим уже ранее сталкивались, недвижимость может иметь отрицательную стоимость. Вот вы знаете, был момент, когда, например, в кризис 2009 года в странах Прибалтики квартиры почти все были готовы сдавать за стоимость коммуналки. Почему? Потому что недвижимость имела отрицательную стоимость, если бы они их не сдали за стоимость коммуналки, настолько не было спроса, да, что если они бы не сдали за стоимость коммуналки, то коммуналку приходилось бы за обслуживание все равно платить хозяину, а дохода с этого не было. То есть вот это яркий пример, когда недвижимость стоит отрицательно. В России такое по некоторым объектам уже появилось. Есть объекты, которые вообще нельзя продать. Ну вот есть они, поверьте. В основном это загородка в... загородная недвижимость в невостребованных районах. Ну, там, не знаю, вот дом в какой-нибудь Тверской губернии в деревне, вы его пойдите продайте. Вот это почти невозможно. Но налоги за него надо платить, какое-то содержание в любом случае надо нести и так далее. Вот, поэтому недвижимость — это уже действительно далеко не всегда инвестиционный инструмент. Но это не массовый инвестиционный инструмент. Те, кто знают, куда вкладываться, те все равно даже сейчас умудряются, ну, не то, что умудряются, в этом нет какой-то глубинной мудрости такой, да, они просто знают, куда вкладываться для того, чтобы на этом как-то зарабатывать деньги.
Прежде чем укажете, куда вкладываться и куда они вкладываются, предположение. В Москве же наверняка абсолютное большинство жилой недвижимости сдается в аренду. И поэтому вот эти убытки, связанные с налогами, связанные с ЖКХ, они для большинства наверняка покрываются.
Ну, в Москве любая квартира действительно может быть сдана в аренду. Это факт. Нет, безусловный.
Ну, может, но я имею в виду, что, скорее всего, большинство и сдается.
Большинство, конечно же, сдается. Кстати, есть категория людей, которые все равно не сдают свою недвижимость в аренду, даже пустующую, ну, руководствуясь какими-то своими сомнениями, ну, мнениями, да, и так далее. То есть далеко не все пустые квартиры сдаются. Количество пустых квартир больше, чем количество арендных сделок. Ну, чем количество...
То есть пустых, нет, условно, нет, нет, использованных...
Пустых 100% сдается 80%, условно говоря. 20% стоит несдаваемые, потому что хозяева не хотят, ну, их, да, сдавать по каким-то причинам. Вот. Но в Москве, да, все-таки сданной может быть любая квартира. Это просто вопрос цены. Да? Если у тебя ее не снимают за 25 тысяч, если она убитая в хлам, за 20 ты ее точно сдашь гастарбайтерам, строителям и так далее. Да, есть вероятность, что ты испортишь отношения со всеми соседями, да, есть вероятность того, что у тебя будет часто идти смена этих арендаторов из-за того, что будет приходить участковый их выгонять, там, ну и так далее. Такие нюансы есть. Куда же люди все-таки, вот что, какие способы инвестирования сейчас вообще такие востребованные на рынке? Вы знаете, из самых, ну, во-первых, почему дорожает сегмент реновационный? Да, надо понимать, что это тот сегмент, дома, которые вошли в списки под реновацию, растут в цене. Они растут быстрее рынка, они растут в цене, потому что это один из таких прогнозируемых на долгосрочных способов вложения. То есть ты сегодня вложил, ты сдаешь в аренду эту, но ты понимаешь, что пусть через 10 лет, но ты вместо этого получишь квартиру новую, но в том же примерно районе нового качества. Да? То есть это некая прогнозируемая дополнительная маржинальность, которая в итоге даст доход выше, чем просто арендный доход сейчас.
В теории, возможно, какие-то свершения на рынке, которые нивелируют этот потенциальный выигрыш от такой истории? То есть ты рассчитываешь, что да, в перспективе ты получишь новую свежую квартиру, но к тому моменту на рынке произойдет что-то такое, что ее цена будет сопоставима, в общем, с тем, что ты сейчас заплатил за недвижимость, которая под реновацию уже идет.
Сергей,
то есть можно проиграть в этой лотерее?
Проиграть нет, можно не выиграть. Ага. Что я имею в виду, да? Ведь смотрите, если, если вокруг... мы все-таки говорим о достаточно долгих горизонтах планирования, да? Это там 10 лет, например. Ага. Если вокруг в микрорайоне очень много жилья реновируется, по сути, весь микрорайон станет новым,
ну, да,
уровень цен останется тем же, не факт, что новая квартира будет дороже. Здесь в основном играют на дополнительной площади, Сергей. Все-таки смотрите, за двушку, например, сносимую площадью 43 метра, ну, двушка в хрущевке 43 метра в среднем, там, да, тебе дают новую квартиру площадью 55-58 квадратных метров. То есть у тебя получается дополнительный гандикап, ну, да, по площади. Поэтому, скорее всего, выигрыш в деньгах будет. Другое дело то, что на долгосрочном периоде он, конечно, может немножко нивелироваться. Вот, но так как я еще раз подчеркиваю, что это плюс к и так существующему арендному доходу, то проиграть здесь достаточно сложно. Вот, то есть из долгосрочных инструментов реновации, раз. Второе, сегмент недорогой коммерческой недвижимости, бюджетной. То есть в коммерческой недвижимости куда выше доходность, чем по квартирам. Если по квартирам доходность 4-5%, то в сегменте коммерческой недвижимости нормальная доходность – это 10-12%. Другое дело, то, что коммерческая недвижимость, как правило, стоит сама по себе дороже, конечно, чем квартира. Если квартиру вы можете купить, ну, за 5, за 6, за 7 миллионов, можете купить ее ипотеку, то коммерческая недвижимость – это все-таки где-то, наверное, от 15-20, от. И то ты еще за 15 пойди поищи объект с хорошей доходностью. Но, тем не менее, в коммерческую недвижимость все больше и больше людей вкладывается, потому что ее сейчас не так сложно администрировать, управление этой недвижимостью. Ты оформляешь ККП и, в принципе, ну, начинаешь нормально платить налоги, показывать этот доход. Более того, покупку коммерческой недвижимости тоже кредитуют уже некоторые банки, понимая, что это, ну, такой хороший хороший инвестиционный инструмент, кредитуют, и те, у кого есть вот 15-20 миллионов, они уже чаще заходят именно в сегмент коммерческой недвижимости, потому что там существенно выше доходность. Следующий момент, приносящий хоть какие-то деньги, стало достаточно модно и популярно покупать комнаты. Вот вы знаете, в какой-то момент этот сегмент замер. А сейчас ситуация такая, что доходность по аренде на комнатах существенно выше, чем доходность по аренде квартиры. Вот смотрите, комнату можно купить за 2,5-3 миллиона. Это хорошую в центре, да, за 3, например, хорошую. А сдавать ее можно, например, за 20 тысяч рублей. Получается в месяц, да, получается, что 20 умножить на 12, это годовой доход 240 тысяч, 240 к 3 миллионам, это 8%. А квартиру, если вы будете сдавать, доходность по ней будет около 5. То есть все-таки доходность по комнатам выше.
Но вы чуть раньше описывали ситуацию, что, например, избавиться от такой недвижимости труднее.
Раньше было труднее, сейчас именно для... Вот понимаете, если раньше комнаты это... был такой минимальный лот, который покупали для жизни, то сейчас комнаты для жизни почти перестали покупать, потому что, ну, вот ты можешь для жизни...
А инвесторы, наоборот, интересуются.
Смотрите, ты можешь для жизни купить, например, за 2,5 миллиона комнату, но ты можешь купить за 5 миллионов квартиру, то есть взять комнату, да, взять 2,5 миллиона еще ипотечных денег на 15 лет, так лучше жить в квартире, чем в комнате. То есть с точки зрения для жизни комнаты снижается на них спрос. А с точки зрения инвесторов эти комнаты дают больший доход. И получается очень интересный момент. Например, есть у вас трехкомнатная квартирка. В каком-то... ох, каком несладком, невостребованном районе. Вот если вы ее будете сдавать как трехкомнатную квартиру, у вас доходность будет очень-очень низкая. А если вы ее будете сдавать как три отдельные комнаты, то доходность у вас мгновенно вырастает. И получается, что вот этот вот сегмент комнат, в него действительно вкладываются часто именно для получения доходности по сдаче в аренду. Появились, кстати, очень интересные такие новации, прям творческие. Мне очень нравятся. Дело в чем? Сейчас же государство контролирует, ну, уже несколько лет, как государство четко контролирует по перепланировкам, что можно, что нельзя. Известный факт того, что нельзя переносить мокрые точки над жилыми помещениями квартиры под тобой. То есть, имеется в виду, вот представьте, смотрите, вы живете на втором этаже, Сергей. И вы хотите, например, расширить свой туалет с ванной, взяв часть своей жилой комнаты. Ну, вот не прихожей, а именно комнаты, например, да? Вы не можете это сделать, потому что тем самым мокрая точка будет частично вынесена над комнату, над комнатой соседей снизу. А вот если вы живете на первом этаже, то на вас данное ограничение не распространяется. Почему? Потому что под вами нет никаких жильцов. По сути, это получается что? Что те квартиры на первых этажах, в них могут быть сделаны любые перепланировки с точки зрения... я не говорю любые с точки зрения обрушения капитальных стен, но любые с точки зрения организации мокрых точек. И появились целый пласт сейчас есть покупателей, вот...
которые угорают по перепланировкам?
Которые угорают по покупке квартир на первых этажах многокомнатных, 3-4 комнаты, для того, чтобы нарезать их под студии. Нарезать, не разделив объекты недвижимости де юра, а организовав перепланировку де-факто. То есть, вот смотрите, есть 4-комнатная квартира, плюс в ней же есть кухня. В каждой комнате организуется своя мокрая точка. Выводится туда туалет душек. У тебя появляется комната уже с мокрой точкой. Туда же выносится мини-кухонька. Чуть-чуть раздвигаются стены. В итоге у тебя 4 комнаты плюс одна кухня становятся 5 маленькими студиями с одним общим входом, как бы делается мини-холл такой, да, с одной вот этой общей зоной. Каждым, да, маленькие студии, 12 метров, 16 от размера.
Но это уже не комната.
Но это уже не комната, это у тебя уже своя кухня там и свой санузел. А это сдается за другие деньги. И доходность по таким, по сдаче в аренду, достигается вообще космическая. Целый пласт такого появился, поэтому, уважаемые слушатели, те, у кого квартиры на первых этажах, у вас появляется возможность их продать. Звоните. Поэтому я что хочу сказать. Инвесторы такие... Ну, опять же, надо понимать, что это не институциональные инвесторы, конечно. Да? Эти все занимаются частные лица, частные граждане. Ну, небольшие, может быть, компании. Поэтому инвестиции на рынке недвижимости есть, частные. Люди покупают недвижимость, люди вкладываются в недвижимость. И такой объем сделок все еще проходит. Поэтому кому нужно купить что-то выгодно или, может быть, продать что-то свое невыгодное, чтобы, опять же, купить что-то более выгодное, чтобы достигать большую доходность, звоните, консультируйтесь, оценивайте, сколько стоит то, что у вас есть, оценивайте, сколько стоит то, что вам нужно, и наши специалисты подскажут, как сделать эту сделку быстро, выгодно, вот, купить то, что будет приносить доход. Или как выгодно продать то, что, может быть, вы думали, никогда не продается. Например, те же квартиры на первых этажах, квартиры с низкой ликвидностью.
Здесь речь о больших квартирах идет. Однушку-то ты в две студии не распилишь.
Распиливают. И одну в три распиливают. Если в комнате два окна, мы видели примеры, какой в три студии небольшие распиливают однушки. Вот, поэтому звоните, консультируйтесь, наши эксперты всем подскажут. А телефон горячей линии «Простор недвижимость» в коде 495. Это 921-4901. 921-4901. Звони. Мы всех проконсультируем.
Это гендиректор агентства «Простор недвижимость», председатель Совета гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин. Спасибо ему. Далее новости.